дальше, дорогие друзья. Здравствуйте, это Александр Анисимов, и мы сегодня снова встречаемся для того, чтобы поговорить немного. О чем сегодня будем говорить? Будем говорить сегодня о том, скрывать ли свои грехи от близких. И если вы еще не в курсе этой истории, наверное, вам, собственно, не нужно быть прямо уж сильно особенно, но дело в том, что несколько дней назад всплыла одна очень неприятная информация о супруге одного из стендап-комиков, достаточно известных в нашей стране. Речь идет о Славе Комиссаренко. Суть, собственно говоря, в чем? Мы не будем сегодня говорить конкретно об этих людях, как-то обсасывать их историю личности, нет. Но их история послужила катализатором для того, чтобы снова заговорить с вами об очень важных вещах, о проблемах откровенности между близкими и отношению к прошлым грехам. Всегда ли говорить правду и действительно ли кто прошлое помянет, тому глаз вон. В общем, человек решил жениться на красивой девушке, и через несколько дней после свадьбы, прямо во время медового месяца, внезапно узнается, что девушка эта его обманула, когда рассказывала ему раньше о своих каких-то занятиях и увлечениях. Оказалось, она работала достаточно долгое время вебкам-моделью. Ну, то есть она в прямом эфире за деньги раздевалась и делала всякие нехорошие вещи. Когда муж ее спросил, а был ли у тебя что-нибудь этакое, о чем мне нужно знать, она промолчала. Выяснилось это только спустя несколько дней после их свадьбы. И вот теперь самое интересное. Кто здесь пострадавший, а кто здесь виновен? Правильно ли поступила девушка, что постаралась это спрятать от своего будущего мужа? Это ведь дело прошлое, она больше этим не занимается. Прав ли муж теперь, который думает, что его предали, потому что ему откровенно солгали? Ну и вообще, что нам из этой истории можно вынести? Какие уроки? Стоит ли рассказывать обо всех своих грехах близким? Я и подчеркиваю это слово сейчас, да, близким людям. Ну и вообще, есть ли у нас право на забвение каких-то наших проступков? Я расскажу и свою историю. У меня тоже есть непростой кейс такого вот обмана или такой полуправды, который привел к серьезным последствиям. Ну, а ваши комментарии, как обычно, я читаю в группе. Только главное, это ОС Медиа, Иисус Моя Скала на моей личной страничке, а также в группах, которые называются «Философия жизни» и «Жемчужины мудрости». Я прямо сейчас, наклонив свою голову, буду обновлять странички в этих сообществах, чтобы ничего не пропустить из того, что мне будете писать. А я надеюсь, вы мне что-нибудь напишите. Хотя бы «Привет, Саня, как дела?» Да, можете рассказать, в курсе ли вы этой истории, как вам она, да, считаете ли вы это скандалом, или это так просто местечковый какой-то случай, который не заслуживает, по вашему мнению, выеденного яйца и целого вечера, чтобы это обсуждать. Но мы не будем целый вечер обсуждать, друзья. Мы поговорим буквально в течение 50 минут. Так что я много времени у вас не украду, и если вам действительно интересна эта тема, то, пожалуйста, хотя бы поставьте лайк. А дальше слушайте, что я буду рассказывать. Если захотите присоединиться, захотите поспорить или рассказать свое видение этой проблемы, то милости просим в комментариях, соблюдая, конечно же, корректность и правила вежливого общения друг с другом. В общем, я вас жду. Итак, стоит ли скрывать свои грехи от близких? Правду ли говорят люди, когда, дескать, кто прошлое помянет, тому глаз вон, и не ваше это собачье дело. Так тоже люди говорят. Итак, сейчас, секундочку, буквально минутку-полторы, и мы приступим. Я вижу, что вы смотрите, я вижу, что вам это нравится, судя по лайкам. Ну что ж, хорошо, еще раз повторюсь, мы не будем сегодня, я, по крайней мере, буду стараться при каждом упоминании конкретных каких-то фамилий подчеркивать, что мы не обсуждаем личную жизнь конкретных людей. Мы просто используем этот пример, эту историю, как способ задуматься, а готовы ли мы на полную откровенность. Не в смысле, готовы ли мы рассказать все, хотя это тоже очень важно, но готовы ли мы услышать все? Задумайтесь, хотели бы вы знать о всех прошлых грехах своих близких людей или о нынешних? Готовы ли вы, что ваш там сын или там, я не знаю, ваш брат придет и скажет, да знаешь, я вчера там украл чего-то или там, не дай бог, да, там убил человека, да? Готовы? Как с этим потом жить? А с другой стороны, если вы узнаете об этом позже и узнаете уже не от этих людей, а когда все это всплывет, ведь самое главное, это проблема всегда. В Библии написано, да, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Понятно, что там речь идет не совсем о том, что, дескать, все дела человека обязательно перед людьми вскроются, в людской земной жизни, но все-таки мы используем это место, эту фразу в таком смысле. Что делать как скрывай, не скрывай, а все равно узнают. И, собственно, вот этот человек, о котором мы сегодня говорим, вы можете его не знать, можете не гуглить. Просто вот такая история. Муж во время медового месяца внезапно узнает, причем узнает от кого. Ему пишут там друзья и совсем незнакомые люди. Пишут, дескать, ты женился, ты знаешь на ком? И рассказывают, на ком он женился. А он точно помнит, что был разговор между ним и его невестой еще, так сказать, до заключения официального заключения их отношений. И она ему сказала, нет, ничего такого серьезного, ничего такого постыдного, ничего такого криминального у меня в жизни не было. А теперь выясняется, что было. Да? Как же так? Ну что ж, я надеюсь, у вас хорошее настроение. Я прямо перед эфиром, признаюсь, мне сейчас немножко тяжеловато перейти к теме, потому что прямо перед эфиром я отвлекся на несколько очень трогательных видео в интернете, и сейчас вот нужно возвращаться к тому, что я приготовил. Я буду периодически отвлекаться на комментарии, на то, чтобы посмотреть. Сейчас вот в данном случае... Так, что-то такое идет. Ну, хорошо. Окей, если какие-то технические проблемы, вы тоже, пожалуйста, мне напишите, я сразу же постараюсь их решить. Итак, мы сегодня говорим про кейс Славы Комиссаренко, который внезапно узнал, что жена его обманула и когда-то в прошлом занималась очень-очень-очень непристойным делом. И проблема, по крайней мере, то, о чем говорит сам этот пострадавший, проблема таки не в том, что она этим занималась. Проблема в том, что она скрыла это, обманула его. И сейчас он реально не знает, как ему поступать. Вот я поставил себя на его место. Любовь, морковь, гормоны, свадьба, медовый месяц, красота, пляж, мартини и прочее. И вдруг пишут, а ты знаешь, что твоя жена вот таким-то занималась? И что делать дальше? Да? Вот как себя вообще, как разговор этот строить теперь? Предъявлять какие-то претензии. С другой стороны, защитники этой дамы, они говорят, что, дескать, ну, если бы она рассказала, интересно ведь, да, как ее защищают, говорят, что, дескать, если бы она рассказала сразу, он бы на ней не женился. Так, может, и правильно сделал бы? Ну, вот, согласитесь. И еще раз подчеркну, да, мы не говорим про конкретную историю, по крайней мере, не обсуждаем их, обсуждаем саму проблему. Должны ли, допустим, обезличиваем. Должны ли люди перед вступлением в брак или перед вступлением в какие-то серьезные отношения, сейчас я знаю, там мало кто занимается всеми этими формальностями, люди просто живут вместе. Так вот, должны ли люди перед принятием каких-то серьезных решений полностью открыть душу? Ну, прям полностью, да? То есть сначала вот сегодня мы, значит, клянемся друг другу в любви, завтра я, значит, дарю кольцо девушке, а послезавтра мы садимся за стол друг напротив друга, включаем яркие лампы и начинаем по списочку рассказывать. Я в 5 лет сделал вот это, в 19 лет я сделал вот это, в 22 года я совершил вот это, то, о чем мы никому никогда не признавались. Нужно ли делать так? Или пусть прошлое остается прошлым, но, впрочем, что тогда делать, когда оно все-таки выяснится? Буду очень рад вашим комментариям. Я пока тяну время, у вас пока еще есть возможность. Если нет, я тогда буду дальше сам тут с собой рассуждать, тихо ведя беседу, как иногда шутят люди. Хорошо, окей, тогда так и поступлю. Вы просто можете тогда обозначить свое присутствие, поставив лайк, может быть, там, сделав репост, ну или, по крайней мере, даже подписавшись на меня в соцсетях. Я, кстати... Сейчас вот поздороваюсь, да, всем, сейчас, всем доброго вечера. Опа. Вы скажете, какой же он добрый, когда мы такую тему обсуждаем. Но добро не всегда, знаете ли, такое позитивное. Я считаю, что, ну, на самом деле, как я оцениваю конкретно эту ситуацию, два момента, как я оцениваю конкретно эту ситуацию, хорошо, что выяснилось сейчас. Пускай, да, уже заключены бумаги какие-то, да, подписаны. Пускай медовый месяц. Но, по крайней мере, прошло всего пару-тройку дней. Хуже, намного бы хуже было бы, если бы это вскрылось лет через 10-20. Хотя, казалось бы, может быть, через 10-20 лет уже никому не важно было бы это. Но вот все равно я это оцениваю как некую маленькую победу. Да? Плохо, что соврали, конечно, это предательство, я подчеркиваю, это я считаю это предательством, такая полуправда, но хорошо, что это вскрылось сейчас. Второй момент. Сейчас, секунду. Ага, добрый вечер, да, Жанна, привет. Второй момент из этой истории. Я хочу еще раз подчеркнуть вот эту тонкую грань, да. Иногда, когда мы внезапно узнаем о грехах или о каких-то проступках своих близких, нас ужасает, ранит, обижает, возмущает, бесит не сам факт того, что они что-то сделали. Мы все это делаем, мы все делаем, все. Но больше всего нас огорчает и прочее, прочее, прочее тот факт, что от нас это скрыли и выяснилось это. Да, не потому, что человек все-таки осознал, ну, надо все-таки рассказать, нет, а потому, что другие люди донесли, настучали. Это отдельный вопрос, тем не менее. Расскажу свою личную историю, почему я так остро на это отреагировал, почему я остро отреагировал на комментарии, да, на комментарии людей, которые все это тоже дело сейчас в интернете обсуждают. Здесь я, да, вот на волне хайпа, ну, пожалуйста, не будьте ко мне слишком строги. Дело в том, что в моей семье была очень похожая ситуация. И для меня это не просто какой-то отвлеченный предмет беседы. Реальность. Моя мама встретилась с моим отцом, у них все завертелось, закрутилось, они поженились, это была очень красивая такая любовная история, уже в достаточно зрелом возрасте два человека полюбили друг друга, но все бы ничего. Но уже после свадьбы моя мама выясняет, что папа мой с 16 лет болен очень серьезной болезнью. Ей рассказали все. И друзья, и родственники. И рассказали, что папа отлично учился в школе. Был там победить. В общем, у него была такая очень-очень большая... Как сказать? В общем, он очень классно... Что же это сказать? В общем, математика, физика и так далее, это было его. И ему все пророчествовали, что он попадет в институт. В 16 лет. Маленькое происшествие. В деревне. Его кусает клещ. Да непростой. Тот самый, которым мы часто друг друга пугаем. Энцефалитный. В деревне этого, естественно, сразу не заметили, а когда заметили, было уже поздно. Диагноз – гидроэнцефалия головного мозга. Что это такое? Это приступы ярости, приступы головной боли, это какие-то невменяемые поступки. В общем, это практически не то, чтобы совсем инвалидность, но это большие-большие проблемы, в том числе и с наследственностью. И никто это моей маме не сказал. Конечно, она не спрашивала. Конечно, и тогда, много лет назад... Кстати, у моей мамы сегодня день рождения был бы, да, 79 лет ей был бы сегодня. Так вот, и тогда, и сейчас никто не устраивает анкетирование подробного, а болен ли вот этим, а болен ли вот и вот этим. Но мне кажется, оно как бы логично рассказать, что у тебя есть какие-то большие проблемы со здоровьем. И потом эти проблемы привели и к серьезным, к серьезной операции, и к тому, что я родился с большими, ну, с нарушениями, не просто, знаете, там, какая-то хроническая болезнь, мутация организма, да? Вот. И, конечно, ситуация двоякая. Если бы маме рассказали сразу, что, знаешь, вот Сереженька-то у него такие-то проблемы, возможно, она бы не вышла за него замуж, возможно, я бы здесь перед вами теперь не сидел. Но факт есть факт. Это... обман. Это предательство. Это предательство, повлиявшее потом на жизнь нескольких людей. Причем повлиявшее очень кардинально. Моя мама так и не смогла потом простить не только родителям, да, отца, не только там как-то свекрови, в общем, сами разберетесь, как это называется, да, родителям отца, но и друзьям и, отца, потому что они знали, они видели, к чему все дело шло, и не предупредили. Дескать, выкручивайся, Танюша, потом сама. Поэтому я очень-очень-очень остро реагирую на такие случаи, когда, дескать, ну как бы прокатит, не прокатит, да, авось повезет, авось не вскроется. А потом это вскрывается и наносит непоправимый ущерб отношениям, непоправимый ущерб здоровью, вот, накладывает отпечаток на все потомство. Ну, я честно скажу, да, иногда до сих пор у меня такие мысли мелькают, да, вот не дай бог я что-то там своим детям передам потом из этих заболеваний. В общем... тема очень болезненная. Да, спасибо, я вижу, в личных сообщениях меня поздравляют с днем рождения моей мамы. Ну, да, спасибо большое. Чем закончился? Скандал еще не закончился. Скандал, по крайней мере, ну, еще раз повторюсь, мне сам по себе этот скандал не особенно важен. Но это хороший повод снова заговорить о том, насколько нам следует быть откровенными со своими близкими. Два случая. Один с известным человеком, другой с не совсем известным, со мной, да? Оба эти случая очень сильно повлияли. Так, кстати, вот комментарий был, секунду. «Я не смог бы озвучить все свои грехи близкому человеку. Кто без греха, пусть первый бросит камень. Но факт болезни не стал бы скрывать». Вот, Дмитрий, спасибо большое, да, что вы написали. А как вы считаете, какие грехи можно скрывать, а какие нет? Я еще раз подчеркиваю. Я сам, наверное, не то что наверное, да, вот сейчас лет 40, я бы тоже, наверное, все подряд не стал бы перечислять. Допустим, я бы, ну, не стал бы говорить о бывших. Да, у меня были бывшие девушки, вот о них я бы не стал там как-то распространяться. Ну, зачем, да? Вот. Но если бы у меня были действительно проблемы со здоровьем, если бы у меня были проблемы с законом, которые могут потом повлиять, да, всплыть внезапно. Вот, если бы у меня были какие-то проблемы с психологией, да, ну, там, не знаю, там, депрессии и прочее, прочее, это как бы не физическое здоровье, но ментальное, да, вот. Если бы у меня были какие-то проблемы, огромные проблемы с, ну, не дошло бы до конфликта какого-то, да, то есть это вроде как и не нарушение закона, но какие-то конфликты с разными людьми. Да, я бы сказал, вот это вот мой там непримиримый враг. Почему? Потому что, ну вот, так-то, так-то и так-то. Если он... Просто для чего? Для чего? Не потому что я такой вот любитель откровенности. Просто чтобы потом это не стало сюрпризом и неожиданностью. Да, чтобы потом, когда внезапно, встретившись где-то, этот человек не стал бы поливать меня грязью, жена такая бы... Что это? Действительно? Потом сложнее объяснить. Потом тебе труднее будет довериться. Тебе труднее будут доверять, да, вот так. Вот. А также она будет знать, что, да, говорить что угодно, я знаю, что вы ненавидите моего мужа, потому что и так, и так, и так, и так. Спасибо большое. А ты простил бы подобное? Хороший вопрос. Слушайте, я бы посмотрел на ситуацию, на реакцию, на ситуацию. К сожалению, вот этот конкретный случай, да, и про кредиты не стоит молчать, совершенно верно, да. Так вот. В конкретном этом случае там жена как-то то ли она пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Но пока что она только отшучивается. Я свечку не держал, не знаю, как они там друг с другом общаются, но пока что все выглядит так, как будто она не считает, подчеркиваю, как будто. Пока все выглядит так, как будто она не считает себя виновной. И здесь речь, опять-таки, я не обвиняю, ну, надеюсь, никто не обвиняет ее в том, что она это делала. Вот, основные претензии именно к искренности, именно к предательству. Да, ну, было и было. Ну, окей, ты же сейчас не занимаешься, да, надеюсь, потом не вскроется дальше еще что-то похуже. Вот, но проблема именно в том, что не рассказали. Еще раз подчеркну, мы все делаем грехи. Да, сегодня тема звучит «Скрывательство». О, у меня зависла картинка. Только сегодня радовался тому, что не плавает больше картинка. Сейчас, секундочку, я попробую восстановить. Надеюсь, со звуком. Так, сейчас, секунду, придется все-таки сделать вот так и снова вот так. Так, надеюсь, картинка дальше пошла. Были технические проблемы. Сейчас я проверю быстренько в разных группах, послушаю, все ли хорошо. Так, вот самую главную группу я открываю. «Философия жизни» — это я про вас, естественно. Так, пока что висит, да? Ну, надеюсь, сейчас отмерзнет. Бывает такое, друзья, к сожалению, такое бывает. Техника не выдерживает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Можете сказать, что это какая-то мистика, да? Вот именно на этой теме такое случилось. Ну, камон, реклама теперь лишь пошла. Ой, классно. Неожиданно. Не хочет, да? Так, хорошо. Попробуем здесь посмотреть, в другой группе. Ага, а вот здесь? А вот здесь идет. Интересно. Сейчас, секунду, я все-таки добьюсь. Мы не можем же продолжать-то. Да, все, пошло, отлично. Восстановилось. Простите, друзья, за этот технический сбой. Мы продолжаем. Да, и про долги тоже следует рассказывать. Ну, вообще, про финансы стоит, конечно же, говорить. Все ли хорошо с деньгами, отношение к деньгам, да. Потому что у некоторых людей есть проблемы именно не то, что у них там много или мало денег, да, есть кредит или нет, а проблемы с отношением к деньгам. Ну, они, знаете, не умеют их тратить, не умеют там копить, наоборот, относятся к ним как к фантикам. Ну что, поехали дальше. Итак. Да, тема сегодня звучит именно не то, чтобы скрывать ли те грехи, которые... скрывать ли... В общем, здесь однозначно, у всех у нас есть какие-то грехи, и все мы какие-то свои проступки, ошибки, и, в общем, то, чем мы не гордимся, поступки, которыми мы не гордимся, мы их прячем. И вопрос в том... Стоит ли говорить их не на публику, да, речь не идет о том, чтобы публично исповедоваться, да, рассказывать, нет. А стоит ли говорить тем людям, которые дороги, которые близки, с которыми вы вместе, и очерчивая этот круг поточнее, что я имею в виду, это, конечно же, там, жены мужья, матери, отцы, дети, да, там, дочки, дочки матери, дети, ну и близкие-близкие друзья. Поэтому вот такой вот круг проблем. Да, кстати, вот интересно, сейчас еще раз про технические сбои. Нет, тут тоже работает. Хорошо, я рассказал про Славу Комиссаренко, рассказал про себя. Сейчас, кто меня не знает, да, я Александр Анисимов, кстати, вот, да, забыл плашечку повесить, сейчас она... скоро появится. Я Александр Анисимов, и последом я здесь веду передачи про музыку. И раз уж я так совмещаю сразу два проекта, то я позволю себе пару минуточек вашего времени занять, чтобы прочитать текст одной песни, которая еще в 90-м году, в 1990 году, очень интересно поставила вопрос про такую вот чистую откровенность, так, стопроцентную откровенность. Это одна из моих любимых групп Depeche Mode. Песня называется «Policy of Truth». Иногда ее неправильно переводят как «Полиция правды». На самом деле это «Политика правды», ну или «Идея правды». И, как и многие, кстати, песни группы Depeche Mode, тут нужно не просто дословно текст читать, а как-то постараться создать себе картинку, потому что иначе мы обманемся. Так же, как и с песней «Personal Jesus», да, там не, ничего особо религиозного нет, там вообще про Элвиса Пресли. Ну и вот, собственно, песня «Политика правды». Там звучат такие интересные слова. Я целиком прям прочитаю, и потом мы поговорим, потому что здесь как раз-таки контраргумент против откровенности, контраргумент против того, чтобы рассказывать. То есть если бы я сегодня сидел с автором этой песни Мартином Гором, сонграйтером группы Depeche Mode, я бы говорил, что нельзя скрывать свои грехи, а он бы с помощью этой песни сказал, что нужно. Почему? Давайте почитаем. Итак, Depeche Mode, Policy of Truth. Тебе пришлось что-то скрывать. Так было необходимо, правда? И теперь ты недоволен тем, через что тебе приходится проходить. Пришло время платить цену за то, что не слушался советов и за решения, принятые в юности, за свое отношение к правде. Теперь все кажется совсем иным, то, что раньше казалось нормальным. Теперь ты все время будешь думать, а что, если бы я вот тогда соврал? Но уже поздно менять историю, время встать лицом к лицу с последствиями своих заявлений и доказательств в суде праведности. Никогда больше, так ты клялся еще совсем недавно. Теперь тебя осуждают твои же собственные слова, усвой же урок. Скрывай, что следует скрывать, говори, что надо говорить. Потому что твои проблемы умножатся многократно, если ты будешь всегда придерживаться полной откровенности. О чем здесь? Речь о том, что людям, которые врут, живется проще. Людям, которые что-то прячут, живется проще. Но только до того момента, я хочу подчеркнуть сейчас, только до того момента, когда правда все-таки вскрывается. И с одной стороны, да, ну, вряд ли стоит прямо душу нараспашку до последнего цента, так сказать, каждый вечер приходить и исповедоваться, да, как, ну, перед Богом понятно, да, но Бог нас никогда не осудит, Бог нас никогда не выкинет и не скажет, я в тебе разочаровался. К Богу можно прийти с любыми проблемами, даже если вы в 555 раз что-то сделаете неправильно, вы все равно можете прийти к Нему, и Он все равно простит, поймет и примет вас назад. С людьми такое не прокатит, поэтому, конечно же, здесь нету чего-то, какого-то однозначного вывода. Но задуматься об этом стоит. Да? Ложь считается нам святой, и ложь считается нашим, так сказать, спасителем только до тех пор, пока на сцену снова не выходит правда. Иногда может действительно показаться, что зачем причинять боль близким? Зачем как бы вот еще раз им признаваться в чем-то, они снова расстроятся, и верить тебе потом больше не будут, и денег не дадут, и обниматься не захотят. Но что лучше? Раз за разом узнавать о том, что у твоего близкого проблемы? Или 5 лет жить в неведении, а потом, бац, и столкнуться с таким вот ужасным каким-то известием, событием? Поэтому я хочу вот такой момент подчеркнуть, что скрывать что-то из нашего прошлого или из нашего настоящего – это наше право, нам никто не запрещает. Скрывайте на здоровье, пожалуйста, вообще без проблем. Но потом не надо обижаться и винить кого-то, кроме себя, когда правда все-таки откроется. Это все на нашу совесть. Скрывайте, ну, значит, будьте готовы к тому, что, когда это все выяснится, урон будет еще больше. Стоит ли тогда скрывать вообще? Как оно, по вашему мнению? Хорошо, быстро пробегусь по страничкам, где меня сейчас видно и слышно. Да, технических сбоев больше пока не случается. Так, все тайное становится явным. Думаю, если любишь человека, лучше быть честным во всем. Прошлое, за которое стыдно, пусть останется в прошлом. Ну, кстати, вот да, такой момент интересный, что иногда оставить в прошлом что-то, да, то есть лучший способ что-то оставить в прошлом, это решить все вопросы в настоящем. Это такие, знаете, немножко я в гештальт психологии залезаю, или, так сказать, вот в эти модные словечки типа там проработать, прожить и прочее, прочее. Но действительно, проблема, которая есть у нас сегодня, может быть решена только сегодня. Через 5 лет это уже будет не проблема сегодняшнего дня, это будет проблема сегодняшнего дня плюс 5 лет накопленного. Поэтому прошлое оставить в прошлом, это не значит как-то замахнуть его под, замести его под коверчик. Это не значит как-то удалить лишних людей из жизни, да. Это не значит... Еще такая неприятная история есть. Это вот сейчас у Славы Комиссаренко все так выяснилось во время медового месяца. Вот. Я знаю более печальную историю, когда все это привело к откровенному шантажу. Ну, то есть, вот тоже, да, один из каких-то бывших решил шантажировать девушку перед ее мужем. Да, ну, дескать, вот ты раньше занималась какими-то нехорошими делами, и если не хочешь, чтобы я ему об этом рассказал, то будь добра, делай вот так, вот так, вот так, вот так. И она делала до какого-то момента, слушалась, велась вот на этот шантаж, пока не поняла, что это никогда не закончится, призналась все равно в итоге мужу, но было хуже, знаете почему? Ну, одно дело, да, приходит близкий человек, говорит, ну, знаешь, я вот здесь виноват. Или вот так ты поступал когда-то неправильно. Другое дело, приходит тот же самый близкий человек и говорит, я вот когда-то поступал неправильно, и вот 2 года пытался от тебя скрыть это, и для того, чтобы скрыть от тебя, шел на еще более страшные какие-то преступления. Ну, еще раз повторюсь, да, проблему нужно решать сегодня. Чтобы оставить ее в прошлом, нужно ее высказать, объяснить, закрыть. Мы, понятно, что это все, это стыдно, признаваться в каких-то проступках. Это стыдно, это может... Может ли... Я не говорю о том, что если все рассказывать сразу, то это спасет отношения. Ну, действительно, вот еще раз повторюсь, если бы мы моей маме сразу сказали, что вот у Сергея Васильевича какие-то проблемы со здоровьем, возможно, она и не пошла бы за него замуж, и ничего бы не получилось. Здесь нет правильного ответа. Но, по крайней мере, это честно. Это было бы честно, и, может быть, тогда и какую-то помощь бы она сразу начала оказывать, помогать. Да? Ну, любовь, ну, не нужно недооценивать любовь. Да, не нужно переоценивать, но не нужно недооценивать. Возможно, все не зашло бы так далеко, вот это сокрытие всяких улик, и, может быть, даже как-то жизнь была бы по-другому. Может, было бы не только два ребенка у нас в семье, а еще больше, да, ну, сами понимаете. Поэтому я не говорю, что идеальный вариант все рассказать, и тогда это спасет ваши отношения. Нет, иногда бывает, да, к сожалению, вы провинились, вы признались, с вами расстались. Да. И поэтому, собственно, как и в этой песне, поэтому иногда нам кажется, что да лучше бы я соврал, да зачем, да кому это надо. Вон, эти живут, врут друг другу, и не только друг другу, и все у них хорошо. Кто меня-то за язык тянул? Да, у этого есть последствия. И никто не гарантирует, что правда всегда, не то что побеждает, а что правда всегда гарантирует какой-то благоприятный исход. Но, по крайней мере, это правда. Вот серьезно. Лучше быть честно, а еще лучше не косячить. Но это, еще раз повторюсь, не получится. Конечно, не получится. Совсем не косячить, ну, ни у кого. Даже у таких людей, как ты, Жанна. Ну, наверняка, ну, у всех есть, да? Собственно, если бы у какого-то человека получалось никогда не косячить, ему и Бог был бы не нужен. А мы знаем, что людям нужен Бог. Я говорю об этом громко, говорю об этом со всей ответственностью. Вот. И в том числе, когда кто-то признается вам в том, что он вас долгие годы обманывал, Бог нужен для того, чтобы вам простить этого человека. Так. Угу. Угу. Да, это мне все. Там тоже теперь починилось, друзья. Там теперь тоже починилось. Хорошо, у нас остается 15 минут всего лишь. Окей, хорошо. Теперь та самая фраза, за которой мы прячемся. Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Я не знаю, можно ли верить. Да, здесь опять-таки прошлое сокрыто тоннами различных многократно переписанных документов. Но говорят, кто в интернете, люди говорят, что пословица это не целиком. То есть пословица не заканчивается на слове «вон». И целиком звучит эта мудрость, а кто прошлый помянет, тому глаз вон, это скорее оправдание лжи, это скорее оправдание... в общем, у нас сейчас существует такой закон, называется «право на забвение». То есть через 5 лет после каких-то преступлений вы имеете право обратиться в специальные, так сказать, инстанции, чтобы след этих ваших преступлений стерли. Чтобы удалили записи, в том числе и в интернете. Вот. Вот это как раз-таки, кто прошлое помянет, тому глаз вон. Я знаю, на кого это работает. Ну, так как, точнее будет сказать, я догадываюсь, для кого это сделано. И мы все, наверное, догадываемся, для кого это сделано. Но пословица-то, собственно, звучит следующим образом. Кто прошлое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба. И закон этот, на мой взгляд, я сейчас не ставлю под сомнение там, компетентность и так далее, но я считаю, что он несправедливый, я считаю, что он недальновидный. Почему? Потому что люди могут использовать его для того, чтобы спустя 5 лет повторять свои грязные темные делишки. И таким образом получится обманут дважды, обманут трижды, да, согрешат, совершат преступление несколько раз. И тогда уже действительно, слепым оказываются люди, слепыми, точнее, оказываются люди, которые полагают, что о прошлом нужно вот прям взять и забыть. Без прошлого не бывает будущего. Я смотрел очень трогательный, очень мудрый ролик, где один из моих любимых американских актеров, зовут его Джон Литгоу, он снимался, как я его впервые увидел на экране еще подростком в каких-то там лохматых 90-х, в кинокомедии «Гарри Хендерсон» и про семью, которая случайно встретила и приютила снежного человека самого настоящего. Потом этот Джон Литгоу очень ярко сыграл такого антигероя, я бы даже сказал, мега-антигероя в моем любимом сериале «Декстер». В общем, отличный актер. И вот недавно с целью, ну и немножко порадовать его, и с целью как-то найти родственников, в общем, у него взяли генетический материал, провели генетическую экспертизу, чтобы выяснить, чей он наследник, и как бы попытаться проследить его генеалогию куда-то там наверх. Далеко-далеко, да? На несколько поколений. Это не всякие дурацкие опросы ВКонтакте. Это наука. Пришли ученые, это лаборатория, это генетика. Все по-честному. ДНК. Вот. И выяснилось, что этот самый Джон Литгоу потомок, прямой потомок одного из первых переселенцев в Америку. Да, был такой корабль Mayflower. Он приплыл, точнее, он отправился для того, чтобы приплыть в теплые, так сказать, края Америки, а буря его снесла, и он высадился в Плимуте, Филадельфии, по-моему, штат Филадельфии, там было очень холодно. Из 100 с лишним поселенцев в первую же зиму умерла половина. И вот один из выживших женился потом тоже на одной из выживших, и через спустя там 19 поколений получился вот этот знаменитый, замечательный актер Джон Литгоу. Но почему я заговорил это про прошлое? Потому что выяснилось, что по пути, вот этот самый Уильям, по-моему, звали этого человека-переселенца, Уильям наплодил еще много других потомков. И оказывается, что Джона Литгоу соединяет родственные, далекие, но родственные отношения с какими-то художниками, с какими-то композиторами и с актерами Клинтом Иствудом, Алеком Болдуином и еще разными. Это все произошло от одного человека. Теперь представьте, если бы мы вот думали: кто прошлое помянет, тому глаз вон. Мы бы не узнали. Вы бы просто видели лицо этого человека, когда ему сказали, рассказали историю его семьи. Он просто светился. Он, мне кажется, это один из лучших моментов в его жизни. Он обрел свое место в истории. Он узнал о том, как все. Он узнал, знаете, кстати, он интересную такую фразу сказал, что он говорит: мне кажется, вот, что там половина людей умерла, а выжил именно его отец. Или, точнее, он наследник того, кто именно выжил. Почему кто-то выжил, кто-то нет, да, типа Бог подбросил монетку, так сказал этот актер. И я сейчас не буду там совсем в богословие залезать, вот, но знать вот это прошлое для того, чтобы действительно увидеть руку Божью. Почему нельзя забывать о прошлом? Потому что как еще иначе увидеть замысел Божий, как увидеть его любовь, да, он кого-то сохранил, кого-то, ну, к сожалению, нет, но кого-то сохранил, да, где-то свел два человека совершенно неожиданно, я потом еще расскажу одну историю, вы не пишете, я буду историю рассказывать, расскажу еще одну историю удивительного знакомства, почти сдал все, ну ладно, хорошо, в общем, еще одну историю, в общем, история ценна как раз-таки тем, что она позволяет нам увидеть вот это лицо любящего Бога, который и в когда нам хорошо, он рядом с нами, и когда нам плохо, он тоже рядом с нами, да? Собственно, как и написано в Библии: плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися. Поэтому я категорический противник идеи о том, чтобы забывать историю. Не нужно вот прям ее везде расплескивать, но в голове все равно нужно держать. Плохое тоже для чего? Для того, чтобы не повторять его, для того, чтобы знать. У меня, допустим, есть там... допустим, да, сейчас я уже не конкретную историю, просто вот Я знаю, что у меня, у каких-то моих родственников были неприятности, да, и я, зная об этом, я буду держать это в голове, понимая, что не так уж это и маловероятно, не так уж это, ну, знаете, как иногда, да ну, это только в фильмах, вообще нет. Я буду знать, что такое бывает и в жизни, и я буду очень с этим аккуратен. Так, посмотрю комментарии, и потом еще одна отличная история про прошлое, ну, наверное, даже про... юмор Бога, вот так я расскажу. Так. Дмитрий, сейчас прочитаю комментарий ваш. Секундочку, извините, пожалуйста. Упрыгал куда-то. Сейчас найдем. Пусть каждый сам выбирает, скрывать или нет, легко с других говорить. А вот самому-то как? Ну, опять-таки, да? Я сейчас не говорю о публичном покаянии, о публичном признании. Но, конечно, это непросто. Самому-то как? Ну, непросто. Но если, а я надеюсь, когда-нибудь все-таки появится та, которая вот, за такого красавчика, как я, согласится выйти замуж, но мне будет нелегко, и я знаю, что я буду рисковать, и пусть Бог не поможет в этом, конечно же, признаюсь перед ней и в каких-то своих нелицеприятных поступках, чтобы потом, не дай бог, не всплыло, да, признаюсь в каких-то проблемах со здоровьем, чтобы она знала, за кого идет, так сказать, да, под венец. Будет тяжело, это будет риск. Но уж лучше, знаете, расстаться сразу, да, по-честному, чем потом услышать обвинение в свой адрес, и чем потом смотреть в глаза человека, сердце которого разбито, потому что, оказывается, он много лет жил во лжи. Или жил с человеком, который не является тем, за кого он себя выдает. Самое больное в предательстве... Я был по ту сторону. Были случаи, когда я поступал очень-очень плохо. И знаете, что самое больное? Это видеть глаза человека, который в тебе разочаровался. Наверное, оно же и справедливо по отношению к Богу, да, то есть вот просто задумайтесь, что ваши грехи, они не просто как бы там хорошо или плохо, а они огорчают Бога. Вот просто представьте, он смотрит и плачет. Поэтому, ну, это нелегко, но так надо. Это последствия не просто наших решений, но это последствия всей нашей жизни. А кто знает, может быть, это только укрепит ваши отношения. Вот вы признаетесь в чем-то очень-очень-очень-очень отрицательном. И человек поймет, насколько вы ему дороги. И человек поймет, что вы готовы вот перед ним обнажиться вот по полной. Почему? Потому что вы ему доверяете. Представьте, это, ну вот, когда мне доверяют какую-то тайну, я чувствую себя... еще на 30 килограмм больше, чем я есть на самом деле. Я понимаю, что мне доверяют. Я потом, конечно, эту тайну никому не скажу. Да, это не то, что я потом, знаете, буду ходить. Че такой радостный? А мне тайну доверили. Нет. Про себя, да. Но это окрыляет. Доверие, оно делает нас сильнее. Прошлое формирует личность человека. Да, спасибо. Так что, пока тишина. Хорошо, расскажу еще одну историю интересную. Потом будем заканчивать уже. Собственно, тут, ну, никто со мной особо, ну, Дмитрий чуть поспорил, да. Я уважаю вашу точку зрения, да. Я, ну, не говорю, что я однозначно прав, а вы однозначно нет. Но сейчас, вот в данный момент, я считаю, нужно делать вот так. Нужно перед близкими признаваться, ну, практически во всем. Может быть, даже вы скажете, что это... эгоистично, но признаваться не потому, что мы такие хорошие, а признаваться потому что ну, потом иначе не поверят. Это как бы в наших собственных же интересах. Это не то, что я делаю, потому... Иногда мы делаем не только потому, что кого-то сильно любим и уважаем, а иногда это мы делаем из своего собственного такого шкурного интереса. Да, такое тоже. Так вот, интересная история, друзья, про прошлое. Которое было вроде как сокрыто, а потом как бы вскрылось. Один человек, я, по-моему, рассказывал, нет? Ну ладно, хорошо, расскажу еще раз, потрачу полторы минутки. Пишет один человек в интернете. У него, в общем, он умер отец, и он стал ходить на могилу к этому отцу и приносить цветы. Причем достаточно часто кладбище было недалеко. Это все происходило в Англии, если я не ошибаюсь. Приходил на кладбище, дарил, ставил, точнее, да, цветы. И со временем их скопилось так много, что на всем кладбище, а там нету ограды, как у нас, да, там просто чисто поле, ну и вот плиты такие могильные. И со временем эта могила стала выделяться. Слишком много там цветов было, да, там еще этот главный герой носил цветы, вдова, то есть мать этого главного героя, вдова умершего, тоже носила цветы, в общем, такой цветник. И как-то главному герою стало неудобно, неловко, знаете, перед кем? Перед соседними мертвецами. Что, дескать, я вот папе все ношу, а рядом, вот он видит могилу, вообще заброшенная, никогда никто не навещает, ни по праздникам, ни по каким-то обычным дням. И он иногда стал приносить там по паре цветочков на соседнюю могилу абсолютно незнакомого человека. Продолжалось это все 2 или 3 года. Потом внезапно у человека подумал, а что это я ношу непонятно кому цветы. И погуглил в интернете, что же это за человек, у которого такого, такая фамилия, имя, такая-то дата рождения и смерти. Выяснилось, что этот человек убийца. Причем убийца там, своей жены, да, и своей там, дочери. Где-то убийца. Этому человеку снова становится стыдно, что он носил цветы на могилу... Долгая история. Что он носил цветы на могилу где-то убийцы. Он нашел могилы сейчас как задорно себя чувствую. Он нашел могилы, как раз таки убитых этим человеком, соседом по кладбищу своего отца. А нашел могилы тех, кого он убил, то есть вот этой матери и дочки. Стал носить им цветы, так сказать, как он объяснял, в качестве извинения. В какой-то момент к нему подходит женщина, говорит, а что это вы носите цветы на могилу моей тети? Ну, приходит какой-то товарищ с горы и носит, и кладет цветы. Вы кто такой? История-то еще криминальная, подозрение. Ну, в общем, он объяснил, они вместе посмеялись, а через год поженились. Такая вот забавная история. И вот... Если они не будут... С одной стороны, этому человеку, наверное, стыдно было написать все это в интернете. Почему? Потому что он действительно 2 или 3 года носил цветы на могилу отца-убийцы. Ну, деда-убийцы, простите. И рассказывать об этом стыдно. Но он все-таки рассказал. И миллионы людей, я уверен, миллионы людей во всем мире подумали, блин, как... Правда написано в Библии, да? Вот как бы неизвестен путь... девицы к мужчине. Ну, как там написано, да? Можно сейчас прочитать. Давайте я сейчас прям поищу. Так, Bible Online. Там 3 вещей я не понимаю, и 4 еще чего-то там. Сейчас, извините. Я не готовился, да, но... Вот, в притчах написано, да? Сейчас, секунду, это оно... Прямо во время прямого эфира. Вот. Мудрец пишет. Очень большой мудрец. 3 вещи непостижимы для меня, и 4 я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Не понимает он. Почему? Потому что этим занимается Бог. И даже вот в этой истории, немножечко такой чернушной, в этом тоже мы можем увидеть Бога, его промысел. Ну что ж, друзья, остается 1,5 минутки. Не ищите. Ну, не хотел бы я, чтобы мой пример послужил хайпом. Не ищите, чем там все у Комиссаренко заканчивается. Вот. Но просто задумайтесь. Есть ли в вашей жизни что-то, что вы скрываете от своих близких, и что может причинить им боль потом, когда они все-таки это узнают. Да, лучше пускай они узнают это сейчас от вас, чем потом от каких-то людей. Ну, по крайней мере, подумайте, да, готовы ли вы к тому, что когда-то это правда вскроется, как отреагируют эти люди? Будут ли они вам по-прежнему доверять? Будут ли они вас по-прежнему любить? Задуматься. Всегда верю в то, что искренность вознаграждается. Я знаю, что даже участие в моих эфирах всегда вознаграждается. Интересно, что если бы наши враги знали всю правду о нас, хороший вопрос, но под конец уже эфира. Они бы воспользовались этим и использовали бы против нас. Думаю, нерационально давать такой повод тем, кто желает зла. А я не говорил, чтобы врагам рассказывать. Да, еще раз. Скрывать ли свои грехи от близких? От близких. Конечно же, греха, с врагами что там разговаривать, да? А вот близкие — это ж не враги. Хороший, кстати, такой вот под конец, да? От врагов информацию нужно скрывать, но близкие нам не враги, поэтому от них скрывать не стоит. Это все очень коротко, просто и даже немножечко забавно и смешно. Надеюсь, вам было интересно, и в следующий четверг мы снова здесь встретимся. Извините еще раз за техническую проблему, которая возникла посерединке эфира. Действительно, не косячьте. Но если накосячили, то уж ну, не надо усугублять и прятаться. Всем хорошего вечера и до новых встреч.